В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Рад вас приветствовать в эфире передачи «Медицинский городок». Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. Сегодняшнюю передачу мы предлагаем посвятить острым респираторным заболеваниям. Актуальная тема для сегодняшнего дня. К сожалению, мы наблюдаем опять рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. И врачи-эпидемиологи прогнозируют ближайшие несколько недель продолжение роста и очередную волну вспышки острых респираторных заболеваний. Острые респираторные заболевания – это группа, это не одно заболевание, это целая группа острых заболеваний, причиной которых является инфекция, и возбудители проникают в организм через дыхательные пути и вызывают воспаление, повреждения дыхательных путей и сопровождаются, как правило, в подавляющем большинстве случаев симптомами, проявлениями интоксикации. Острые респираторные заболевания, ОРЗ, это, пожалуй, самый такой корректный термин. Вместе с этим термином достаточно часто врачи используют другой термин – острые респираторные вирусные заболевания, ОРВИ. Но дискуссия здесь в том, что острые респираторные заболевания – корректно и правильно устанавливать этот термин до момента, пока не было лабораторной диагностики, которая бы подтверждала тот или иной инфекционный агент, который вызвал это заболевание. А на самом деле, как мы с вами ниже увидим, причинами острых респираторных заболеваний могут быть не только вирусы, хотя вирусы, безусловно, самая частая причина. И, как правило, в эпидемиологическом сезоне это, к сожалению, целый набор вирусов. Риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус, это целая группа коронавирусов, в том числе и COVID-19, который после такой мировой эпидемии превратился в вирус с меньшим количеством осложнений, но, к сожалению, циркулирует у людей и вызывает вспышки и подъем заболеваемости. Также это и энтеровирусы, и вирусы парагриппа. Безусловно, самый грозный в настоящее время, требующий особого внимания, вирус гриппа. К нему, как правило, приковано особое внимание, потому что количество осложнений, если сравнивать все вирусы, циркулирующие сейчас в природе, с гриппом, то при вирусе гриппа количество осложнений и тяжелого течения заболевания значительно больше. Поэтому неоднократно важно повторять о вакцинации от вируса гриппа. Помимо вирусов, схожие по проявлениям, острые респираторные заболевания могут вызывать целая группа бактерий – стафилококки, стрептококки, пневмококки. Отличие от вирусов в том, что бактерии – это более крупные структуры, они имеют свои особые принципы жизнедеятельности в отличие от вирусов. И значительным отличием от вирусов является то, что современная медицина способна в отношении бактериальных инфекций применять эффективные средства, так называемые антибактериальные средства. В отношении вирусов же, на самом деле, прямых противовирусных препаратов очень мало. Они очень специфичны, они требуют особого искусства врача-инфекциониста, и поэтому достаточно часто, когда речь идет об острых респираторных заболеваниях, важно повторять, самостоятельно применение тех или иных лекарственных препаратов, которые предполагает человек, как препараты, которые могут убить причину, вызывающую острые респираторные заболевания, без медицинского образования, практически обречено на неуспех. Невозможно самостоятельно установить без специфической лабораторной, очень тонкой, очень сложной диагностики, что вызвало ОРЗ, вирус или бактерия. И совершенно четко важно помнить, что антибактериальные средства на вирусы абсолютно никак не действуют. И применение неправильно антибактериальных средств при вирусной этиологии острого респираторного заболевания, к сожалению, несет не только пользу, но и способно давать еще и нежелательный комплекс осложнений. Это важно помнить. Но когда острые респираторные заболевания вызваны бактериями, и врач имеет все основания для подтверждения, лабораторная диагностика, в анализах, в этой ситуации, безусловно, у врача есть целый арсенал средств, которые способны непосредственно действовать на бактерии. Помимо бактерий и вирусов, острые респираторные заболевания способны вызвать и микроорганизмы, такие как хламидии, микоплазмы. Они имеют отличия по жизнедеятельности, по строению и в том числе по аспектам медицинского лечения. Это очень важно помнить, и врачи это знают. И каждый раз, когда возникает вспышка тех или иных, допустим, хламидий пневмонии или других микоплазменных инфекций, вплетающихся в комплекс острых респираторных заболеваний, врачи помнят, что есть специфика диагностики, есть специфика лечения. Поэтому при определенной простоте острых респираторных заболеваний, опять же, хочется в скобках поставить этот термин «определенная простота», именно грамотное наблюдение, понимание специфики и важности не навредить себе имеет большое значение. Мы постараемся сегодня в нашей школе об этом поговорить и сделать на этом акцент. Острые респираторные заболевания – это болезни, которые способны поражать только человека. Это самая многочисленная и самая частая группа заболеваний. Достаточно сказать, что у детей до 70-80% всех болезней связаны и как раз и являются острыми респираторными заболеваниями. Поэтому, безусловно, они представляют достаточно большую проблему и для организации здравоохранения, и для человека в отношениях и временной нетрудоспособности, и, как мы будем говорить, еще и в рамках риска развития осложнений и ряда других ситуаций. Основным источником инфекции всегда является больной человек. Это может быть человек с яркими симптомами, может быть человек и с незначительными симптомами, когда у человека нет ярких проявлений, он чувствует легкое недомогание, списывает это, может быть, на какую-то усталость. Такая ситуация тоже возникает достаточно часто. Она нередко объясняет момент, когда разбирает эпидемиологическую цепочку, врач и пациент пытаются установить, был ли контакт с больным. Человек совершенно четко говорит, что нет, у него в последнее время не было контакта с больным человеком, хотя это достаточно сложно на самом деле утверждать, особенно в городе, при такой скученности, когда человек ходит на работу, когда пользуется общественным транспортом или даже личным транспортом или такси. Это всегда ситуация в период эпидемиологической неблагоприятной ситуации несет определенный риск. Поэтому еще раз хочется повторить, источник – это больной человек с выраженными или стертыми проявлениями заболевания. Восприимчивость к болезни, говорят врачи, такой термин, достаточно неуспокаивающий, тревожный, всеобщий. Почему? Дело в том, что иммунитет к большинству вирусов, он есть, но он есть к определенным, скажем так, под видом, серотипом вируса. Да, человек переболел вот таким вот серотипом определенного вируса, и к нему уже у него возникает невосприимчивость. Но дело в том, что вот разные серотипы, они у каждого вируса встречаются в десятках, в сотнях, а иногда даже и больше раз. И поэтому встретить вот именно конкретно такой вот определенный, если так условно говорить, под вид определенную характеристику, врачи называют это серотипами, то есть все вирусы делятся на определенные категории, даже если они относятся просто, вот, допустим, к риновирусу, то у риновируса огромное количество еще есть подразделений, которые уклоняются от иммунной системы, и поэтому уповать на то, что человек вот перенес заболевание в период вспышки, допустим, предыдущей волны острых респираторных заболеваний, на самом деле это не самая, наверное, непродуктивная и неправильная ситуация, потому что в следующую волну будет изменение в вирусах, и, к сожалению, человек опять может заболеть. И важно помнить, что, к сожалению, вирусные инфекции и бактериальные инфекции, да все инфекции, которые входят в группу острых респираторных заболеваний, они наносят серьезный ущерб иммунной системе. Человек, который перенес острое респираторное заболевание, он находится в периоде такого иммунодефицита. То есть в разной степени у разного человека, но у некоторых людей это достаточно выраженный иммунодефицит, и многие видят и знают, что переболев острореспираторным заболеванием в начале сезона, он потом еще болеет, и он думает, что это может быть остаточное явление, но на самом деле, как правило, это вновь и вновь новый вирус или новая бактерия на слабую иммунную систему к человеку, вот, проникает в организм человека, возникает опять симптомы, возникает дальнейшая ситуация. И пока не закончится эпидемиологический сезон, достаточно большое количество людей не могут чувствовать себя спокойными. Поэтому даже если человек переболел инфекцией в рамках острореспираторного заболевания, нужно весь сезон, безусловно, быть внимательным к собственному здоровью для того, чтобы не наносить себе ущерб, это очень важно. Заболеваемость серьезно имеет сезонность острыми респираторными заболеваниями. Заболеваемость достаточно четко повышается в осенне-зимний период, может принимать даже эпидемии и распространяться в разных странах, в целых регионах. Чаще болеют дети, как показывает практика, и предыдущие волны острых респираторных заболеваний, в частности, от Свердловской области подавляющее количество детей было дети, и дети преимущественно из организованных коллективов. Это вот особенность острых респираторных заболеваний. Возвращаясь домой, они, вот, собственно, вот эти инфекции уже передают взрослым. Почему? Ну, у ребенка на самом деле происходит адаптация к инфекционному пейзажу. У ребенка формируется иммунная система, у него еще нет такой подготовки и набора защитных свойств, как у взрослого человека. Плюс у детей еще недостаточно развиты навыки по санитарно-гигиеническим мерам, плюс скученность в детских садиках. Это все, в общем, приводит как раз к ситуации, когда в детских учреждениях вот эпидемия является достаточно главной и значимой угрозой. И важно помнить, что основные механизмы передачи острыми респираторными заболеваниями, безусловно, это воздушно-капельный путь передачи, причем преимущественно аэрозольный, при кашле, при чихании. Человек выделяет в воздух окружающую среду аэрозоль, содержащий частички вируса, бактерий, и люди, находящиеся в помещении, к сожалению, получают этот вирус, бактерии, и в дальнейшем уже происходят этапы размножения вируса и бактерий в организме человека. Вместе с тем, немалую роль играет и контактно-бытовой механизм. Контакты при поцелуях, поэтому, безусловно, важно в период эпидемиологической ситуации некоторые семейные традиции все-таки взять под контроль в этом плане. Существует и бытовой через загрязненные руки, предметы, в меньшей степени, безусловно, воду. Это все имеет достаточно большое значение. Как происходит размножение и почему происходит вспышка во время осени и зимой острых респираторных заболеваний? Дело в том, что в период осени и зимы именно фактор температура окружающей среды, воздуха имеет достаточно важное значение, по мнению современных ученых. В нескольких исследованиях показано, что как только температура окружающей среды понижается, замедляется при охлаждении и переохлаждении человека работа эпителия, работа клеток, которые выстилают дыхательные пути. На самом деле замедляются многие аспекты иммунной системы, в частности при охлаждении температура окружающей среды до 4 градусов у человека отмечено в ряде исследований снижение температуры в носу более чем на 10 градусов. И как оказывается, этот температурный фактор резко снижает местную защиту. Защита клеток не способна предотвратить размножение вирусов, размножение бактерий. И в последующем уже при преодолении определенного порога вирусы и бактерии, вызывая воспаление, могут повреждать и общее состояние организма, вызывая те или иные симптомы острых респираторных заболеваний. Безусловно, огромное значение и влияние на риск развития острых респираторных заболеваний оказывает и общая сопротивляемость организма. Если человек находится в состоянии физического или эмоционального стресса, если у человека есть хронические заболевания, снижающие сопротивляемость организма, в первую очередь речь идет, безусловно, о заболеваниях, влияющих на иммунную систему, самым распространенным из которых является сахарный диабет. Если у человека есть хронические заболевания дыхательных путей, онкологические заболевания, заболевания крови, системные заболевания, влияющие в организм в общем, приводящие к недостаточности того или иного органа или системы, все это снижает иммунную защиту и увеличивает вероятность острых респираторных заболеваний. Как и некоторый аспект образа жизни, интоксикации, алкоголь, никотин, недостаточное питание, недостаточное поступление витаминов в организм. И все это в комплексе создает, как правило, очень индивидуальную картину вероятности заболеть острым респираторным заболеванием, течение острого респираторного заболевания в различной степени тяжести и, к сожалению, риска осложнений, потому что осложнение – одна из главных и важных проблем медицинских. Не просто важно лечить острое респираторное заболевание, но и внимательно наблюдать за вероятностью развития осложнений, о которых мы поговорим ниже, а их бывает достаточно большое количество. После контакта с больным человеком острое респираторное заболевание, ОРЗ, возникает в разный период времени, в зависимости от причины, от вируса или бактерии. Инкубационный период может быть от нескольких часов, когда речь идет о гриппе, например, и до 2 недель, когда речь идет о таких вирусах, как аденовирус или о бактериальных инфекциях. Здесь очень разные могут быть интервалы от контакта с больным человеком до развития заболевания. Острые респираторные заболевания объединены в группу в первую очередь, потому что они имеют схожие клинические симптомы. И эти симптомы можно разделить на несколько синдромов, то есть объединяющих отдельные проявления. Первый синдром – это, безусловно, общая интоксикация, когда у человека на фоне повышенной температуры появляется слабость, повышенная утомляемость, повышенная потливость, снижение умственной деятельности, снижение физической деятельности из-за того, что вирус и бактерии вызывают воспаление в организме, из-за реакции иммунной системы, которая реагирует на вирус, выделяет определенные вещества, в том числе повышающие температуру. Температура пытается как фактор общей сопротивляемости бороться, в том числе с вирусами и бактериями, но эта борьба, она требует определенного времени в течение этого заболевания. Следующий синдром, это набор симптомов, отдельных проявлений, это проявления, которые включают воспаление того или иного отдела дыхания. Это может быть воспаление оболочки носа, тогда возникает заложенность носа, снижение восприятия запахов, чихание, выделение из носа или слизистые, или слизисто-гнойные. Это может быть воспаление глотки, основным симптомом которого является першение и боли в горле различной интенсивности, может быть сухой кашель. Это может быть воспаление оболочек гортани, и оно проявляется, как правило, изменениями голоса, вплоть до отсутствия голоса, кашлем, болью в горле. Если возникает воспаление в области трахеи, то, как правило, человека беспокоит соднение, боли за грудиной и сухой мучительный кашель. При поражении более глубоких отделов дыхательной системы, бронхов, у человека, как правило, основным симптомом является кашель с мокротой или без мокроты. Первое время, как правило, без мокроты, присоединение мокроты, особенно цветной, как правило, характерно для развития уже бактериальной инфекции, как осложнение или первичной бактериальной инфекции в рамках острого респираторного заболевания. Дополнительными симптомами могут быть поражения желудочно-кишечного тракта. У человека могут быть боли, расстройства стула, могут быть изменения в слизистых оболочках глаза, могут быть такие проявления, как высыпание на кожных покровах при различных инфекциях в зависимости от того или иного состояния. Ну и, безусловно, крайне важными симптомами, проявлениями, еще раз хочется напомнить, являются все-таки симптомы общей интоксикации, температура, утомляемость, боли в мышцах, боли в суставах, которые являются проявлением, по сути своей, именно борьбы организма с вирусом и проявлением воспаления, которое вызывает вирус или бактерии или другие агенты при этом состоянии, при этом заболевании. Очень важный момент, о котором мы говорили, еще раз хочется повторить, это то, что острые респираторные заболевания требуют особого внимания и контроля в рамках риска осложнения. Дело в том, что подавляющая нагрузка, подавляющее большинство проблем при острых респираторных заболеваниях именно возникает на стадии как раз осложнений. И в первую очередь речь идет об осложнениях, связанных с воспалением лор-органов. Воспаление уха, воспаление пазух, бактериальный ринит. Очень важная группа – это, безусловно, воспаление, связанное с легочной тканью. Развитие воспаления легких, пневмонии, к сожалению, достаточно часто является вторым этапом после осторепературного заболевания, когда у человека на фоне сниженного иммунитета присоединяется бактериальная инфекция и развивается воспаление в легких. В этой ситуации, как правило, у человека важно заметить появление одышки. То есть одышка, боль в грудной клетке, кашель с мокротой на фоне интоксикации имеют крайне важное значение для того, чтобы вовремя обратиться к врачу, пройти обследование, в том числе флюорографию, рентгенографию легких и установить или исключить пневмонию. Важными осложнениями, которые требуют особого контроля, безусловно, является осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы. К сожалению, в период острых респираторных заболеваний наблюдается вспышка воспаления сердечной мышцы, миокардит. Поэтому режим, о котором часто говорят врачи, и мы ниже о нем поговорим, полупостельный или постельный, в зависимости от оценки врача, крайне важен для снижения нагрузки на сердечно-сосудистую систему и снижение риска развития воспаления сердечной мышцы, хотя во многом эти ситуации имеют несколько других медицинских аспектов формирования этих осложнений, но в любом случае наблюдение врача требует особого внимания. Обследование при острых респираторных заболеваниях, их объем и комплекс, безусловно, назначает врач. Если врач опытный, соответственно, четко информирован о тех вирусах или бактериях, которые циркулируют в период острых респираторных заболеваний, определяет необходимость тех или иных обследований, нужно к нему прислушаться. В некоторых ситуациях, когда клиническая картина ясна, нет осложнений, нет факторов риска со стороны организма, врач может минимально назначить обследование или определить их необходимость обследования только в отдаленный период для снижения и наблюдения за риском формирования осложнений. Здесь очень важно понимать, что существует огромное количество медицинских нюансов, какой этап важно, нужно или не нужно проходить. Общие клинические исследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови и нужна или не нужна диагностика на агент, который вызвал респираторное заболевание. Дело в том, что чаще всего не имеет это значения методы, которые определяют наличие бактерий или вирусов, они, к сожалению, или в рамках реальной существующей практики вынуждены давать результат через несколько дней, и в этой ситуации они не играют уже принципиальной роли для определения тактики лечения и основных моментов, как помочь человеку, как предотвратить осложнения, что нужно сделать. Поэтому диагностика именно инфекционного агента, она осуществляется только выборочно по клиническим медицинским показаниям, так как в большинстве случаев она не влияет на выбор тактики и многие аспекты лечения человека. Лечение конкретного пациента с острым респираторным заболеванием – это прерогатива, безусловно, медицинского работника, который взвешивает все за и против назначения лекарственных препаратов после того, как определяет степень тяжести заболевания, сопутствующие заболевания. И поэтому, безусловно, мы можем с вами коснуться только общих аспектов ведения. И один из самых важных компонентов лечения острого респираторного заболевания – это благоприятный микроклимат в домашних условиях, в помещении, где находится человек. В этой ситуации рекомендуется сделать определенные корректировки по нахождению человека. Может быть, у человека есть предпочтение, допустим, определенной температуры, но в период ОРЗ врачи рекомендуют поддерживать прохладную температуру в области 18-20 градусов и желательно, чтобы воздух был увлажненным до 60-65%. Больной не должен быть закутан в очень теплые одеяла. Пища идеально должна быть разнообразной, максимально легкой. Наиболее оптимальные это все-таки жидкие, нежирные бульоны, куриный бульон, уха. И очень важно поддерживать достаточный баланс жидкости. Если у человека нет противопоказаний для употребления жидкости, то есть врач говорит, что ограничивайте там, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, объем жидкости должен быть порядка в среднем около 3 литров в сутки. Если человеку с массой тела 70 кг, в среднем в сутки достаточно где-то порядка 2-2,5 литров в сутки, то при острых респираторных заболеваниях, конечно же, этот объем желательно должен быть повышен где-то на пол-литра, до литра, потому как потливость, потому как воспалительное состояние в организме требует достаточно более высокого объема питья. Теплая кипяченая вода, чай, морс. Здесь, в общем, огромное количество, может быть, таких домашних, семейных рецепторов. Молоко с медом, чай с малиной, легкие травяные настои. могут порекомендовать фитотерапевты. Здесь в этом моменте могут быть большое количество дискуссий, но врачи предполагают и полагают, что самое главное здесь как раз является именно объем. Достаточный объем, комфортное по вкусовым качествам питье, но дает достаточно большой лечебный эффект в рамках снижения интоксикации и, естественно, более эффективной работы сердечно-сосудистой системы, на которую возлагается повышенная нагрузка в период острых респираторных заболеваний. Физическая активность должна быть соотнесена со степенью тяжести. Если у человека тяжелая степень тяжести, то есть температура выше 38,5-39, у него резко снижена физическая активность, он плохо себя чувствует, рассматривается ситуация, безусловно, и в госпитализации, но в рамках легкой или средней степени тяжести человеку достаточно ограничить обычную нагрузку, то есть предпочтение должно быть отдано полупостельному, домашнему режиму или в первые сутки постельному режиму, для того, чтобы меньше нагружать мышцы, еще раз повторюсь, сердечно-сосудистую систему. Вот. И важный момент, безусловно, это аспект выбора симптоматической терапии, то есть терапии, которая влияет на симптомы. Универсальной рекомендацией врачей является в первую очередь прием жаропонижающих препаратов. Если у человека, у взрослого, температура выше 39, а у ребенка выше 38, то, безусловно, рассматривается, обсуждается важность совета с врачом о необходимости применения жаропонижающих препаратов. Дальнейшая уже ситуация в рамках лечения, она согласовывается с врачом, в первую очередь, с точки зрения воздействия и влияния на причину острого респираторного заболевания. Если врач предполагает, что это бактерия, то он может рассмотреть возможность назначения антибактериальных препаратов. Но для этого нужно медицинское образование. Самый сложный вопрос – это с назначением противовирусных препаратов. Дело в том, что сейчас мы живем в эпоху, когда существует достаточно такая интенсивная медицинская реклама в отношении большого количества препаратов, безрецептурных, которые предполагают для приема при острых респираторных вирусных инфекциях. В этом плане хочется отметить, что медицинское сообщество поделилось на два таких лагеря, и лагеря практически непримиримых. Вот, один лагерь настаивает на том, что есть действительно исследования, говорящие о том, что эти препараты, они снижают степень тяжести, облегчают течение острых респираторных инфекций. Но достаточно большой и лагерь специалистов утверждает, что не было достаточного количества по объему, по другим параметрам исследований, которые могли бы действительно утверждать однозначно о высокой эффективности этих препаратов. Поэтому, безусловно, лечиться по рекламе, я думаю, все мы понимаем с вами, это ситуация далекая от эффективности, от продуктивности. Все-таки целесообразно в каждом конкретном случае услышать мнение врача по текущей клинической ситуации в рамках применения тех или иных препаратов, которые мы видим как предлагающиеся для лечения, особенно в средствах массовой информации, для лечения тех или иных острых респираторных заболеваний. Безусловно, крайне важным является и лечение таких состояний, как боли в горле, других состояний, сопровождающих острореспираторные заболевания. Здесь, как правило, применяются уже симптоматические безрецептурные средства для местного применения, постилки для рассасывания и ряд других моментов, такие как и капли в нос при заложенности носа, имеющие свою определенную эффективность, но это не лечение ОРЗ, это купирование или облегчение, или удаление симптома острого респираторного заболевания, которое имеет определенное значение для улучшения качества переносимости. Понимая ограниченность наших школ в рамках разговора о медицинском воздействии, безусловно, самое главное внимание мы должны уделить мерам профилактики распространенности острых респираторных заболеваний. Прежде чем поговорить о мерах профилактики, хочется напомнить, что прогноз при остром респираторном заболевании в значительном проценте случаев положительный. Поэтому тревога или паника, которая возникает у некоторых людей при остром респираторном заболевании, это не лучший советчик, не лучший попутчик в принятии решений. Нужно быть взвешенным, спокойным. Обычно люди выздоравливают в течение 5-7 дней без неблагоприятных последствий. Осложнение респираторных заболеваний возникает преимущественно при гриппе. Другие возбудители менее агрессивны. Важно помнить о проявлениях и симптомах осложнений, и их не игнорировать. То есть требуется целесообразный взгляд и вовремя обратиться к врачу для того, чтобы все-таки контролировать процесс с точки зрения профессионального ведения, профессионального наблюдения за этим состоянием и заболеванием. Ведущую роль в профилактике острых респираторных заболеваний, безусловно, включает изоляция, то есть разобщение больного и здорового человека. Если в профессиональном коллективе грамотно относятся к здоровью коллектива, то, как правило, руководители коллектива все-таки предлагают и очень внимательны к заболевшим сотрудникам и не создают неблагоприятной обстановки, когда требует обязательно выйти на работу. К сожалению, это оборачивается негативными последствиями, когда у человека нет возможности перенести ОРЗ в комфортных условиях, в домашних. К сожалению, это приводит к тому, что весь коллектив может быть достаточно быстро заражен, поэтому современные, все-таки, надеюсь, грамотные руководители настроены на то, чтобы и относиться внимательно к своим сотрудникам и обеспечивать им достаточно комфортные условия по изоляции и разобщению. В сезон, когда имеется вспышка острых респираторных заболеваний, конечно, нужно очень внимательно относиться к себе, к своей семье в рамках рассмотрения важности и необходимости посещения мест скопления людей, возможности и необходимости использования общественных мероприятий, общественного транспорта. Общие гигиенические меры в этом сезоне являются крайне важными и необходимыми. Это мытье рук и лица с мылом после рабочего дня, после посещения мест скопления людей. Очень важным является ношение масок как для людей, которые имеют признаки острого респираторного заболевания, в рамках доброго отношения к окружающим людям, для того, чтобы их не заразить, так и в рамках собственной защиты, когда человек носит маску для того, чтобы снизить риск передачи ОРЗ для себя. Это прогулки на свежем воздухе, это проветривание помещений, как рабочих помещений, так и домашнего помещения. Безусловно, важное значение имеет и аспекты правильного питания, то есть питание должно быть полноценным, с достаточным количеством фруктов, овощей, обеспечивающих витамины, с достаточным количеством белка, достаточным количеством кальция, об этом с вами постоянно говорим. Это немаловажный момент, сон 7-8 часов в день, поэтому очень важным является и гигиена в отношении средств массовой информации, когда человек долго засыпает, долго смотрит телевизор. К сожалению, это не способствует здоровому сну, потому что мозг перерабатывает ту информацию. Поэтому очень важно выключать средства массовой информации, телефоны, как минимум за 2 часа до сна. И режим, отбой в определенное время, подъем в определенное время – это уникальная и важная ситуация, которую многие замечают и знают, насколько она повышает продуктивность и эффективно влияет на сопротивляемость организма многим вызовам современной жизни. Отдельно важно говорить и о закаливании, если такая традиция есть, нет противопоказаний медицинских, если это систематическая работа, то как контрастный душ, как начальный этап, безусловно, имеет важное значение. Главное, что это должно стать уже частью образа жизни человека, а не элементом, когда в период острых респираторных заболеваний человек считает, что вот сейчас он позакаливается 2 недели, все будет хорошо. К сожалению, первые периоды адаптации, они отнимают больше силы, здесь можно больше навредить, поэтому здесь важно помнить о системности и важности этих аспектов в течение всей своей жизни как таковой. Ну и, безусловно, самый главный аспект, самый точный, самый эффективный аспект профилактики острых респираторных заболеваний – это вакцина-профилактика. Хочется повторить, напомнить, что вакцина от гриппа современная, она имеет очень высокую эффективность и очень низкий риск нежелательных побочных эффектов. И вакцина от пневмокока имеет очень высокую эффективность, низкий риск нежелательных явлений. Но, безусловно, перед вакциной профилактикой важно пройти медицинский осмотр, определить показания и противопоказания для их применения. Но они дают очень высокий результат в рамках снижения заболеваемости этими инфекциями и, соответственно, безусловно, вносят очень мощный и колоссальный вклад в здоровье человека. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Верхней Туры. Она пишет: «В российской газете от июня 2025 года прочитала, что в опухоли человека будут внедрять капсулы с лекарствами, с наномагнитами, и доставлять эти капсулы по кровеносным сосудам будут внешними магнитами. Ваше мнение об этом?» Уважаемые радиослушатели, действительно, в нескольких средствах массовой информации такая публикация о таком интересном открытии публиковалась. И это действительно открытие, которое запатентовали североамериканские ученые. В частности, открытие связано с тем, что на очень маленьких по размеру частицах, которые являются носителями для лекарств, применяемых в онкологии для убийства опухоли, могут быть доставлены с помощью МРТ-технологий, магнитно-резонансных технологий в очаг, в опухоль непосредственно. Тем самым ученые предполагают, что понадобится значительно меньше лекарства, меньше будет нежелательных явлений, меньше будет побочных эффектов, будет больше эффект, то исследование, которое публикуется в научно-медицинских журналах, оно основывается на биологических экспериментах. Это были эксперименты на кроликах, когда доставляли с помощью МРТ-технологии вот такие лекарства на носителях непосредственно в онкологический очаг. Но важно понимать, что пока это биологические модели, и следующий этап — это, конечно же, эксперименты уже более значимые, более серьезные, более ответственные, которые позволят применять эту технологию непосредственно в практической медицине. Пока это только лишь научные разработки, но очень перспективные, интересные и важные. Пользуясь случаем, хочется отметить, что, безусловно, сейчас онкологические заболевания, составляя одну из ведущих причин инвалидности и смертности современного человека, занимают огромное время, огромное внимание современной науки медицинской, современной медицинской практики. И самое главное, что современные исследования позволили понять, что онкологические заболевания все имеют стадию предраковых состояний и заболеваний. В подавляющем большинстве случаев, за редким исключением, у подавляющего большинства онкологических заболеваний есть этап развития так называемых предраковых, еще раз хочется повториться, состояний заболеваний, влияние на которые способно существенным образом повлиять и даже предотвратить в значительном проценте случаев развитие онкологического заболевания. Поэтому меры контроля предраковых заболеваний, меры контроля первичной профилактики, они в настоящее время имеют не только теоретическую, но очень эффективную практическую линию применения. В качестве примера, при раке желудка предраковым заболеванием является атрофический гастрит. При раке легких предраковым заболеванием является хроническая обструктивная болезнь легких и так далее по списку всех практически ведущих онкологических заболеваний. Поэтому, безусловно, очень важно в наших передачах говорить о первичной профилактике, то есть тех мерах жизни, которые совершенно четко способны снизить риск онкологического заболевания. Это отказ от курения, так как в сигаретном дыме содержатся вещества, вызывающие рак. Это отказ от алкоголя, который повреждает печень и поджелудочную железу, могут вызывать хроническое воспаление, увеличивать риск развития онкологического заболевания. Это защита от ультрафиолетового излучения, когда речь идет о раке кожи. Поэтому очень важно использовать солнцезащитные средства, избегать солярии, находиться на солнце в безопасные часы. Крайне важный аспект современной жизни, который позволит снизить риск онкологического заболевания, это сбалансированное питание, то есть уменьшение продуктов, которые способствуют избыточному поступлению калорий в организм, то есть жирные продукты, консервы, маринады и активный образ жизни. Физическая активность серьезным образом поддерживает нормальную массу тела, а отсутствие активного образа жизни и негативно сказывается и на работе мышц, и на ситуации нарушения обмена веществ, увеличения ожирения. Ну и самое главное, это, конечно же, регулярная профилактика, это диспансеризация. Человек целесообразно, важно в рамках профилактики онкологического заболевания проходить диспансеризацию, посещать врача и вместе с врачом составлять индивидуальную программу в рамках учета еще и наследственности. Это очень важное значение. Многие раки имеют определенную наследственность, и зная эту наследственность в своем роду, очень важно соответствующие меры профилактики проводить. Если у человека в роду были раки легкого, то он должен очень четко соблюдать программу по профилактике, не курить, проходить рентгены легких. Если рак желудка был в роду, то пройти фиброгастроскопию, пройти курс лечения, если выявлен гастрит, связанный с геликобактер инфекцией и так далее. По всем направлениям существуют сейчас очень мощные, очень эффективные программы профилактики. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, как избежать закупорки вен. Уважаемые радиослушатели, для профилактики венозного тромбоза важно вести здоровый образ жизни, соблюдать диету, использовать компрессионный трикотаж, вовремя проходить диспансеризацию, профилактический осмотр у врача. И если есть медицинские показания и есть хронические заболевания, которые увеличивают риск венозного тромбоза, то проходить соответствующую медикаментозную терапию. Если говорить несколько более подробно из образа жизни, то физическая активность, о которой мы постоянно говорим в самых разных аспектах, здесь крайне важна. Минимум 30 минут умеренных нагрузок в день, ходьба, плавание, йога. Если сидячая работа, то каждые 1,5-2 часа делать обязательно разминку, контролировать массу тела, потому что лишний вес значительно повышает риск тромбоза. Употреблять достаточное количество жидкости, обезвоживание делает кровь более густой, отказаться от курения, наблюдать за собой, чтобы не было и пассивного курения. В рамках диеты есть некоторые нюансы, которые помогают справляться и вносить вклад в профилактику этого состояния. В первую очередь диета должна быть направлена на поддержание нормальной массы тела, больше употреблять продуктов, которые содержат омега-3 жирные кислоты, это рыбы, морепродукты, так как они, вот эти омега-3 жирные кислоты, обладают мягким действием, снижающим повышенную свертываемость крови, ограничить употребление соли, сахара, быстрых углеводов, которые способствуют колебаниям веса. Ну и безусловно, если есть те или иные изменения в венах нижних конечностей, то очень важно прислушаться к мнению врача по поводу ношения компрессионного трикотажа, подбирать подходящий класс компрессии с точки зрения медицинского специалиста, ну и носить вовремя и правильно компрессионный трикотаж. Если есть основания и показания, то принимать профилактические, очень эффективные современные лекарственные средства, снижающие риск образования тромбов. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет, прочитала, что в организме накапливается аммиак. Что это такое? Уважаемые радиослушатели, аммиак – это вещество, которое всегда образуется в организме при обмене, в первую очередь, белковых структур, аминокислот. Он непосредственно есть в определенной концентрации у всех. И современная лабораторная диагностика позволяет определить концентрацию аммиака. Дело в том, что в норме в организме человека аммиак всегда обеззараживается, и основным направлением его обеззараживания является нормальная работа печени, поэтому в этом плане современные врачи четко следят за здоровьем печени. Важно пройти диспансеризацию, сделать УЗИ, биохимические исследования. Если печень в норме, то человеку не грозит те последствия, которые могут накапливаться при повышении концентрации аммиака, а аммиак в первую очередь повреждает нервные структуры и клетки, что достаточно четко видно у людей с циррозом печени, когда происходит отравление центральной нервной системы, врачи за этим следят. Поэтому это состояние, которое, как правило, параллельно развивается, в первую очередь при хронических заболеваниях печени, и контролируется врачами достаточно эффективно в современной медицине. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, наша передача завершилась. Желаю вам бодрости духа, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.